Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Денис Тимошенко с вами будет этот час в студии. Сегодня пятница, 27 января, и сегодня говорим вот о чем. Мы поговорим с офицером ВСУ о ситуации на южном направлении. Что рассказывает женщина-снайпер, которая добровольно пошла на фронт? И как дочь военнослужащей ВСУ попала в Россию? После захвата Солидара российские оккупанты сосредоточились на штурме Площанки, Невского и Червонопоповки Луганской области, Бахмута, его окрестностей, Маринки, Донецкой, а также Угледара. Военные аналитики допускают, что цель максимум России на Донбассе на этом этапе – перерезание трассы Т-0504 Константиновка-Бахмут, чтобы фактически перерезать снабжение Бахмута. Также оккупанты подбираются к Константиновке, важнейшему транспортному узлу Донбасса и опорному пункту ВСУ. Россия уже обстреливает его пригород Часовьяр из недавно захваченной Клещеевки Донецкой области. В то же время британская разведка утверждает, что российские пропагандисты сильно преувеличивают успехи армии России вблизи Орехова и Угледара. В последние дни телеграм-каналы так называемых Z-патриотов сообщают якобы о прорыве российских войск на запорожском направлении. Цитата: «Существует реальная возможность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция набирает обороты», отметили в разведке. Возможно, это связано с тем, что Россия пытается отвлечь внимание ВСУ от направления главного удара на Константиновку. Путин готовит новое наступление в Украине, одновременно готовя свою страну к конфликту с США и их союзниками, которые, как он ожидает, продлится годами. Об этом сообщило сегодня информагентство Bloomberg, пообщавшись с чиновниками, близкими к Кремлю. Сегодня в студии мы поговорим о том, где Россия готовит основной удар в Украине в ближайшее время. Смогут ли ВСУ удержать Бахмут и не допустить продвижения оккупантов к Константиновке? Какой расчет Путина, которому уже не хватает сил для попыток захватить Киев? Сегодня с нами будут руководители Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, полковник Вооруженных сил Украины Евгений Ерин, Игорь Романенко, военный эксперт, и Юрий Алиинык, кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира, ждем ваших сообщений и звонков. Писать можно на наш Viber, его номер +38 095 151 95 05. И звоните, писать в Телеграм. Его номер идентичный. +38 095 151 95 05. Ждем ваших звонков. Передадим ваши вопросы. Ну, точнее, озвучите ваши вопросы и мнения в нашем эфире. Ну, а пока ситуация на фронте. В эти сутки армия Украины отбила атаку на Угледар. В проекте Deep State пишут кратко. Город держат, врага не подпускают, ситуация сложная. Вот как выглядит город на спутниковом снимке. Угледар – это совсем небольшой город, он состоит из нескольких кварталов высотной застройки. Бахмут. Вокруг города продолжаются тяжелые бои. За сутки, по данным Генштаба, отбиты атаки войск России на Поросковеевку, это село между Солидаром и Бахмутом, а также Клещеевку. Deep State добавляет, что продвижение врага в Бахмуте в эти сутки не фиксировались. В Клещеевке россияне постепенно продвигаются к трассе Константиновка-Бахмут, той самой трассе М-0504, одной из трасс, по которым вооруженные силы Украины получают снабжение в Бахмуте. Это достаточно опасное направление. Здесь на карте хорошо видны цели войск Российской Федерации, а именно отрезать Бахмута от Константиновки и пробиваться к Часовому Яру, пробуя выстроить окружение Бахмута. Запад Донецка. Армия России повторила попытки наступать на Водяное, Невельское и Маринку. Трасса Сватово-Лисичанск. Отбиты атаки на Площанку, Невское и Червонопоповку. Они под ударом постоянно уже около 2 месяцев. Южнее, на стыке Луганской и Донецкой областей, отбит штурм Верхнекаменского. Из артиллерии, минометов и танков армия России обстреляла. На Бахмутском направлении 9 населенных пунктов, на Авдеевском 6, Угледар, Великую Новоселку, Времевку на границе с Запорожской областью. С нами на связи спикер сил обороны Таврического направления Евгений Ерин. Евгений, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Господин Ерин, расскажите, что сейчас происходит на Запорожском направлении? Я так понимаю, сейчас оно наиболее горячее относительно на юге.
Так, на Таврійському напрямку, Запорізький напрямок є одним з найбільш активних в плані дій противника, іменно як штурмових певних дій. Але разом з тим, дані дії носять епізодичний характер і відбуваються на окремих ділянках. І ворог на даному етапі поки що, слава Богу, успіху немає. Всі Проби ворога фіксуються нашими військовослужбовцями, вони всі відбиті, і ворог успіху не мав. Лінія фронту залишається без змін.
Евгений, а вот пишут эти российские пропагандисты о том, что ну там прорывают линию обороны вооруженные силы Украины. Вы можете рассказать, как выглядят вот эти вот атаки оккупантов? Ну вот в каком масштабе они пытаются штурмовать Ореховку, Орехов по направлению к Орехову и из Угледара?
Правильно, да. По напрямку на Орехів вони, як правило, малими групами по 10 людей плюс-мінус намагаються штурмувати невеликі, наприклад, позиції відділення. І таким чином намагаючись захопити з подальшим можливим розширенням. На даний час всі їхні спроби були ліквідовані, вони були відбиті на всіх напрямках, і поки що зміни не мав. Можливо, ворог, використовуючи певні ділянки місцевості в сірій зоні, десь там зробив якесь покращення, яке він видає за неймовірну перемогу і чуть не взяття українських позицій. Але на даний час всі українські військові стоять на тих самих позиціях, що були до цього, змін не відбулося.
Евгений, если можно пару слов сказать про Угледар, насколько этот населенный пункт удобен для обороны? Мы вот видим, что Бахмут стоит, несмотря на многомесячные попытки штурма, но там укрепленные позиции, там есть река, там возвышенности, ландшафт играет для того, чтобы успешно оборонять вот этот вот город, но есть возможность. Можете сказать пару слов про Угледар, насколько там укрепленные позиции, насколько его трудно удерживать или наоборот относительно легко?
Ну, Вугледар – це не зовсім мій напрямок, тому сказати детально я, на жаль, не можу. Але разом з тим я більш ніж впевнений, що наші військові роблять все можливе для того, щоб закріпитися і втримати дані рубежі.
Вы вчера говорили в комментариях СМИ, что на запорожском направлении оккупанты не создали пока ударного кулака. Скажите, а тенденции какие? Тогда подвозят мобилизованных технику. Идет ли вот эта вот переброска и усиление постепенное количества мощи оккупантов на запорожском направлении?
Ну, про це сказати, що йде зростання якоїсь мощі на запорізькому напрямку, поки що не можна. Чому? Тому що через запорізький напрямок так само, наприклад, з Криму йде перекидання певних частин та підрозділів на Донецький напрямок, тому певні моменти можуть здаватися як якесь посилення, але насправді поки немає того ударного груповання, немає тої чисельної і якісної переваги, яка б дозволила ефективно почати повномасштабний наступ. Разом з тим ми знаємо, що ми маємо справу не зовсім звичайним противником і противником, який не рахується з втратами, і тому можна очікувати все, що завгодно. Але на даному етапі я можу сказати впевнено, що ворога чекает там тільки смерти, тільки пораз.
То есть это сейчас такое больше транзитное для россиян направление, да, несмотря на вот эти вот штурмы, которые в Угледаре, на Орехов, они больше перебрасываются на Донбасс через запорожское направление свои силы и технику?
Тут питання таке, що воно є і певним транзитним, і є певним відволікаючим, як то кажуть, резервним їхнім напрямком, де вони збирають певні свої сили. Можливо, вони розраховують, що після здобуття якихось успіхів на Донецькому напрямку вони зможуть почати розвивати успіх на Запорізькому напрямку. Разом з тим, поки що ми бачимо, що на Донецькому напрямку наші військові тримаються. Тому і казати про посилення Запорізького напрямку, принаймні зараз, ще зарано. Можливо, як варіант, коли вони не зможуть розвинути успіх на Донецькому напрямку, вони посилять Запорізький і спробують пробитись. Побачимо.
Вчера Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Скажите, аэродромы в аннексированном Крыму временно и на захваченном юге Украины, там Мелитополь, они играли какую-то роль вот в этой вот ракетной атаке? Были задействованы?
Ну, стосовно того, чи були вони затіяні, я вам на даний момент не скажу 100%, але те, що дані аеродроми, вони відіграють важливу роль і в плані, як транспортні артерії певні, як аеродроми для армійської авіації, для гелікоптерів, це так. І то, що вони так само використовуються для підняття авіації і, як мінімум, якщо не нанесення удара, то якісь відволікаючі маневри або прикриття і інших літаків, це або це так, це воно здійснюється. Тому небезпека, звичайно, є з будь-якого аеродрому, але велика авіація, дуже така дальня, вони, як правило, базуються трохи на відстані.
И последний к вам вопрос, Евгений. Там сообщал главарь Крыма российский Аксенов о том, что в Крыму и на перешейке крымском, и в самом полуострове будут строить какие-то оборонительные фортификационные сооружения в преддверии наступления вооруженных сил Украины. Вам известно что-то об этом? Они построены, их строят сейчас, или это был просто такой, ну, пропагандистский жест от Аксенова?
Ну, звичайно, що вони будують якісь і укріплення, вони намагаються закопуватись, щось там бетоноване, якісь там зуби дракона так звані розставляти. Але я можу сказати з впевненістю, що вже було доведено не один раз досвідом, що будь-які укріплення ворога можна обійти, можна взяти в найбільш слабких місцях. І ми в будь-якому разі, будь-яка наші активні дії, які обов'язково будуть, вони будуть вивірені, прораховані. І ми не росіяни, для нас люди – це найбільше багатство. І людські втрати мають бути мінімальними. Але результат буде той самий. Ми обов'язково повернемо свою землю.
Спасибо вам, Евгений, что были с нами. Евгений Ерин с нами был, полковник Вооруженных сил Украины, руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. Мы говорили о том, что сейчас происходит на юге Украины. Она стала одной из первых украинских снайперов-добровольцев, которая показала свое лицо, открыто высказывала свое мнение о противнике и обрела популярность во время полномасштабных военных действий. Евгения Эмеральд, да, 24 февраля успешная ювелир и бизнесвумен, а теперь защитница украинских границ. Моей коллеге Анастасии Середе Евгения рассказала, как в ее жизни появилось оружие и почему она решила сделать себя публичной, ведь большинство снайперов скрывают свое лицо.
Коли я йшла на війну, я взагалі, крім війни, не про що не думала. Але вже тоді в мене стояло питання відкривати обличчя і чи висвітлювати війну в соціальних мережах, чи ні. Я прийняла рішення висвітлювати, хоча до цього я активно ніколи не вела соціальні мережі. І я тоді вирішила, що паралельна інформаційна війна, вона також дуже важлива, бо через соціальні мережі мене дивилося багато країн. Хоча багато хто не підтримав, моя подруга взагалі кричала на мене, що із-за цього нас всіх повбивають і все, тобі капець. Там, якщо Рашка прийде сюди, то ну, тебе просто розстріляють. Якщо ми, наприклад, скористаємося Гуглом, наприклад, подивимося такого снайпера, як Воллі, який весь час захищав Україну, в нього обличчя відкрите. Тобто, оцей, знаєте, масовий хейт щодо відкритості обличчя снайпера саме зараз, в період повномасштабного фронту, коли дуже багато добровольців, цивільних людей, для мене дивно. Тобто, за такою логікою, тоді всі військові мають приховувати своє обличчя. Щодо відкритого обличчя мого, я прийшла на війну добровольцем. І різниця просто в тому, що хтось, наприклад, працював з автоматом Калашникова, хтось на дронах, хтось ще з чимось, да, я з 308 калібром. Ви розумієте, що ми всі прийшли не професіонали. Багата частина це було реально добровольці, цивільні люди, які просто в процесі навчалися. В мене був невеликий досвід, так, дійсно, стрільби ще до війни. Зброю я вже почала тримати з 9 років. В мене тато, він, знаєте, хотів хлопчик, був мисливцем, дуже любив зброю, так, тобто я з цією зброєю зростав. А далі вже пізніше, коли я стала старшою, так, я почала колекціонувати зброю, як антистрес. Я вела бізнес, в мене була важка робота, і ось я для себе знайшла таке заняття, як стрільба, так, з гвинтівки, щоб якось переключатися з роботи. І ось я зараз, коли мені пишуть, я теж хочу снайпером, я дуже добре стріляю, я кажу, стоп, типа стріляти добре, це взагалі, це 20% успіху, треба знати то-то-то-то, треба мати такі-такі-такі-такі навички, треба постійно читати, розвиватися. Пізніше, коли вже я перейшла до тилу, повернулася після фронту до Києва, коли вже пішов хейт через якийсь час, цього я теж, звісно, не очікувала, бо раніше ніяк не була пов'язана з публічністю, з медійністю, і ну, для мене це був шок. У багатьох таке представлення, що військові мають сидіти тільки в окопах, так, 11 місяців не вилазити. Не всі усвідомлюють, що насправді в нас теж були вихідні, так, і можливості за собою доглядати, приймати душ. Так, не завжди в теплій воді, але душ був. Цих людей я просто зрозуміла. Я на них більше не ображаюся. Я навпаки їм, знаєте, ось на зло треба відповідати добром. Так склалося, що в мене так дійсно були стосунки до повномасштабного вторгнення, і вони якраз закінчилися з приходом ворога на нашу землю, бо ця людина поїхала за кордон. У мене навіть такі були питання до себе, а чи правильно я зробила, що взагалі пішла на фронт, так, багато чим ризикувала. Впродовж війни на фронті я зустріла своє справжнє кохання, це мій теперішній чоловік. Від моменту знайомства до пропозиції це сумарно місяць, ну, тобто дуже швидко. За це його поважаю також, що він так приймає рішення швидко. У мене є старша донька Жасмін, їй 11 років, зараз я чекаю на другу доньку. Ось тому в мене буде такий жіночий батальйон.
С нами Игорь Романенко, военный эксперт, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», генерал-лейтенант в отставке. Господин Романенко, добрый вечер.
Добрый.
Игорь, ну вот продолжают поступать новости о предоставлении ВСУ новой тяжелой бронированной военной техники. Кроме вот этих 80-ков приблизительно «Леопардов-2», которые пообещали страны Европейского Союза, 30 «Абрамсов» М1, причем новейшие модификации, которые предоставят Соединенные Штаты Америки Украине, сообщила Польша, что планирует передать Украине, кроме «Леопардов», которые они пообещали в количестве рот, еще 60 модернизированных советских танков, в том числе твердый, так называется, твардый, модернизация ПТ-91. Ну вот ваше мнение интересно услышать, да, что это за модернизация, такое количество бронированной техники, какие возможности она открывает перед вооруженными силами Украины, к чему вообще сейчас Запад готовит ВСУ? Ну вот если в целом такой масштабный вопрос по поводу поставок военной техники Украине.
Ну, польский вариант, это, как правило, модернизация в той или иной степени советской техники, и даже выпущенные там Польша что-то, все-таки в большей степени это выглядит таким образом во многих областях, в том числе и в танковой. Но в условиях, в котором мы сейчас находимся, вот в противоборстве с такой страной, как Российская Федерация, с вооруженными силами этого государства, достаточно ресурсного государства, несмотря на то, что они понесли большие потери, и особенно в технике, в личном составе, но, как мы видим, личный состав быстро пополняется, несмотря на то, что заводятся вот так называемые частично мобилизуемые, на самом деле мобилизация проходит и дальше, и, то есть, говоря о степени их оснащенности, вооруженности, обученности, но их достаточно много, и это очень серьезная противоборство, которое уже сейчас мы чувствуем на поле боя. И у нас в Донецкой области, ну, начиная, скажем, с Северо-Луганска и дальше аж до Запорожья, на текущий момент тяжелейшие бои. С большими потерями для противника. Мы обороняемся, они, безусловно, больше несут, но и серьезными потерями у нас.
И поэтому, теперь возвращаясь к технике, я хотел бы обратить внимание, что для нас важны, в общем-то, в любом виде бронированная техника, тяжелая техника, ну, в данном случае танки, разговор о них, которые могут быть использованы и применяемы не только для организации наступательных действий, а и в активной обороне. То есть я хотел бы напомнить, что вот все эти взгляды вокруг техники, поступления, их очень важные, нужные, необходимые, за которые боролись, очень непросто и продолжают сейчас руководство бороться в связи с тем, чтобы как можно быстрее прошло обучение и потом поставки, заход, потому что сроки показывают раньше. Те же немцы, которые нас, ну, особенно не радовали сроками освоения любой их техники, особенно сложной, и подходов англичан и поляков, которые это делают как можно быстрее. О том, что надо делать быстрее, уже мы с вами говорили. И очень важно, чтобы нам успешно завершить стратегическую оборонительную операцию, в которой мы принимаем сейчас участие для нас во втором этапе. Первый – это «Север». Значит, бои в этой операции стратегический оборонительный этап. А второй – это «Восток» и «Юг».
Луганская область, вы имеете «Север», да?
Я имею в виду север страны нашей, когда провалили Блицкриг. Вот мы с тех пор, мы проводим до сих пор этапы стратегической оборонительной операции. Первый этап был, когда мы провалили Блицкриг, и они вынуждены были уйти вокруг Киева, под Черниговщина, Сумщина и так далее, вывели. Второй этап – это бои, которые идут сейчас восток и юг нашего государства. Это второй этап. Так вот, нам надо завершить ее. А что значит завершить? Это остановить их продвижение и вынудить перейти к обороне. Но мы знаем, что мы говорили о перспективе на севере Луганска, мы говорили о перспективе Запорожья, вот там на, значит, Мелитополь, Бердянск и так далее. Сейчас вопрос стоит о том, чтобы уже с учетом пополнения их сил, значит, и проведениями действий, а действия проводятся наступательного характера, штурмовые действия. Если разобрать по регионам и пройтись, это Сватово, это Кременная и южнее, значит, север Солидар, Бахмут, ниже Клещеевка, Красная гора, ну и так далее. И везде идут напряженнейшие, тяжелейшие бои, в которых противник переходит к активным действиям. Поэтому нам нужны силы для того, чтобы это остановить и выполнить задачи стратегической оборонительной операции. В ходе этого завершения этой операции ослабить противника и при наличии, подчеркиваю это, своих резервов, сил и средств, вот там можно говорить о перспективных поставках техники и бронированных боевых машин, и танков и так далее, и артиллерии, но это вот несколько от месяца и дальше. А союзники, особенно те же немцы, да, и американцы, говорят о 3 месяцах по поставкам, те же «Абрамсы», чуть ли не к осени, ну и так далее. А необходимо уже сейчас, поэтому важны те модернизированные танки и уже польские, от которых вы говорили, 2 батальона, 60, там по 30 советскими подходами или старыми, значит, ненатовскими, уже сейчас. Они чем важны? Что быстро осваиваемые и быстро могут быть поставлены тем же поляками, которые очень энергично нас поддерживают. И те же «Леопарды», которые пройти максимально быстро обучение. А по «Мардерам» немецким, вы посмотрите, вот «Мардеры» поставлять, значит, 8 недель, 2 месяца осваивать «Мардеры». Хотя, и вот у немцев так, их гаубица – это 2000, «Арисы». То есть наши борются за то, чтобы убедить их все-таки как можно быстрее это делать. Поэтому, значит, ну, радуюсь обстоятельствам, связанными с теми, что вот такого прорывного задекларировано и анонсировано, и уже приняты политические решения, очень важно, что приняты политические решения по поставкам, а однако они, казалось бы, вот в недалеком, но все это относительно. И кроме той ситуации, которая сейчас и которую нам надо преодолеть, выполнить задачи вот этой стратегической оборонительной операции, нам надо иметь в виду, что это еще противник задействовал свои резервы с первых 300 тысяч, а также те кадры. То есть они заводят, и там даже у того же Вагнера разделяют на черных и белых, то есть уголовников пускают впереди, более опытных потом за ними, а уже за ними выстраиваются, значит, кадровые, как бы вот так Герасимов сейчас зашел, и, так сказать, кадровые отыгрывают ситуацию, что и вагнеровцев запускают впереди себя. Вот, тут Пригожин там что может делать, значит, как-то изменить эту ситуацию, но пока вот так уже. Вот, и говорить дальше можно о действиях, связанных по освобождению, при наличии очень серьезных резервов, которым надо создавать. 22 января президент официально сказал, что нам необходимо создавать резервы. Россияне стратегические резервы уже создают там, в течение нескольких месяцев. 300 тысяч уже отмобилизовали, 200 тысяч завели на фронт. И готовятся очередные 300 тысяч стратегического резерва. То есть, а теперь, если учитывать, какие изменения, когда они зайдут тоже. То есть здесь вопрос о том, насколько быстро, энергично и с упреждением, я бы сказал, значит, сконцентрируют стороны, кто и как, эти резервы. И тогда будут раскладываться на два варианта действий. Для нас это или сначала все-таки стратегическая оборона, вот сдержать на этом, а потом смотреть, каким образом проводить контрнаступательные действия по освобождению оккупированных территорий, или мы можем успеть раньше подготовиться и задействовать те силы, которые сможем для того, чтобы провести операции, ну хотя бы оперативного уровня контрнаступательные, такие как на Харьковском направлении и на Херсонском. То есть сейчас идет напряженнейшая работа, и, казалось бы, бои тяжелые с нашей стороны оборонительные фактически по всей линии, значит, на чуть ли не 1100 километров. Вот, но они определяют дальнейший ход.
Да, но еще даже не все вот эти вот мобилизованные в первую волну на фронте. Вот сообщила, допустим, британская разведка на днях, что Россия завершила в Беларуси подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии из состава 1-й гвардейской танковой армии, которая была фактически разбита в начале большого вторжения в Украину. И сейчас эта дивизия состоит в основном из мобилизованных, по оценке разведки. И вот ее вывели из Беларуси, сейчас она на территории Российской Федерации. Наверное, вот она прибудет в ближайшее время на Донбасс, да, и пополнить вот эти вот потери, которые терпят сейчас оккупанты. Ну, то есть там постоянно идет подживление.
Нет, здесь смотрите, есть большая разница. Один вопрос, если, значит, теряют их части и подразделения, ну, свои силы, там убывают 200-е, 300-е и так далее. И они, значит, осуществляют пополнение существующих подразделений. Это одна история. Вот сразу, ну, там у себя в частях доготавливают и заводят. А второе дело – вывести целую дивизию. Это, значит, единица, которая может где-то, если необходимо, в обороне, там вот мы пытаемся проводить контрудар или атакующие удары в районе Сватова, в районе Кременной, то есть там надо, могут остановить. Но вообще-то посмотреть по тому, чему, как она будет оснащена, может гореть в каких-то направлениях. То есть вот смотрите, они хотят, значит, взять Бахмут и наступать с севера, вообще там Константиновка, Часовьяр где-то, а с юга сейчас активно ведут боевые действия Угледар и на северо-восток. То есть у них вообще тенденция к этим охватам, окружениям и прочее есть. Малыми как бы районами, они это проводят в районе Красной горы, они это проводят в районе Авдеевки, да и сам Бахмут. Значит, север – это Солидар, а южнее там бои идут Клещеевка, например. Значит, для того, чтобы вот здесь охватить и захватить Бахмут. А потом вот эти клещи с севера, значит, продвигаться на юго-запад, а с Угледара на северо-восток. Вот. И да, вот это очень важная дорога, вы показываете. Часовьяр, Константиновка, здесь обеспечивающая логистическая, тут же Бахмут. То есть, если они, а вот разговор о том, когда и как будет задействована эта стратегия вот этих 300 тысяч, это стратегический резерв, который уже готовится. Вы сами ответили на него, уже дивизия подготовлена, готовится на полигонах России и Белоруссии. В Белоруссии они посчитали, что они ее, ну, подготовили насколько смогли и вывели. Конечно, вывели. И теперь будет приниматься решение, куда и как заводиться. Целую дивизию. Это немало. И уже сейчас.
Это несколько тысяч людей, да? Давайте для гражданских скажем, больше 6 тысяч.
Вопрос, да, важно, чтобы понимать в количестве, конечно, по личному составу, но здесь важно понимать, вот смотрите, у нас было начало войны, они подвели 175 к нашим границам, 175 тысяч, там, может, 200, говорят, по-разному, у нас было по разным оценкам 250, чуть ли не 300, а некоторые говорят и больше 350, поэтому говорят, ну, какое начало войны, вот у них столько, это надо соотношение 1 к 3 и 5, чтобы наступать. Но это не просто количество военнослужащих, это военный потенциал надо оценить. С чем они вооружены, на какой уровень они подготовлены, как они обеспечены и так далее. А это уже сформированная дивизия. Это существенно. Вы помните, значит, под Москвой, может быть, исторически, значит, критическое положение было. И, значит, с Востока, когда выяснили, что Япония не будет направлять, сибирские дивизии свежие завели под Москву и, в общем-то, решили вопрос о, так сказать, о том, чтобы Москва не была...
Я напомню, с нами Игорь Романенко, военный эксперт, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины». Игорь Александрович, вы говорите о том, что сейчас танки нужны... Восстанавливаем мы сейчас связь, пропадает у нас связь. Мы обсуждаем план нового командующего оккупационной группировкой России в Украине, Герасимова. В принципе, он сейчас уже очень хорошо вырисовывается и очевиден для военных экспертов перерезать снабжение. Одну из трасс, которая снабжает Бахмут, Константиновка, Бахмут, и вот сейчас мы видим попытки продвижения туда, ну и несколько таких других возможных направлений удара, там вот возле Угледара тоже идут бои, возле Орехова, ну и север Луганской области, само собой. Игорь Александрович, вы сказали о том, что сейчас на данном этапе даже для проведения оборонительной стратегической операции вооруженным силам Украины нужны танки, а как они будут использоваться? Вот, ну сейчас многие свидетели рассказывают о том, что используются танки как САУ, одни подъезжают к фронту, стреляют и отъезжают. Вот в таком формате они могут использоваться для обороны, вот западные танки?
Это один из примеров использования. Ну, до западных, я еще раз говорю, надо разобраться, ведь западные танки могут, ну, в самые быстрые вот со стороны челленджеры британские и польские, ну, в лучшем случае через месяц, как вот, их же еще надо поосваивать. Понимаете? И надо завести и так далее. А все остальное это 2-3 месяца и дальше. А эти бои тяжелейшие идут уже сейчас. Я обращаю на это внимание. Значит, кроме... Теперь следующий посыл стратегический из военной теории и практики ведения войн. Что самая лучшая оборона какая? Это нападение. То есть проведение контратак. Вот есть там рота танковая или хотя бы, значит, какое-то число. Значит, обороняться, потом вот завести, нанести удар, и можно дальше отступить, если нет на большие сил. Можно отступить, но такими ударами в целом погасить наступательный вот этот порыв противника, измотать его, вынудить перейти к обороне, ну и потом вот то, о чем мы говорили. Но нам это надо сделать по всему, так сказать, фронту, фактически на протяжении 1100 километров. Или хотя бы по участкам. Вот смотрите, у нас продолжается стратегическая оборонительная операция. Но в ходе нее мы провели контрнаступательную операцию на Харьковском направлении и на Херсонском. И освободили земли. И причем с учетом того, что наш потенциал меньше, чем потенциал этой группировки вооруженных сил Российской Федерации, это военное искусство, это тяжелейшая работа солдата. Ну, а вверху управление там главкомом, генеральным штабом и штабами вниз по обеспечению и проведению всех этих действий. То есть в таких условиях превосходство противника в артиллерии, в авиации, в ракетных войсках и так далее удается все-таки таким образом действовать. Поэтому и сейчас разговоры используют танки, конечно, можно вот так. Значит, кстати, они при наступлении не очень много танков, несколько там группами, потому что у них техники тоже, в общем-то, в значительной степени уменьшилось. Это не как раньше. Артиллерии, конечно, еще достаточно, но все-таки. И поэтому танку они зашли, пообстреливали, ушли, а потом массированно начинают использовать личный состав, не жалеючи. Да? То есть погибли, Вагнер вообще только ночью забирая своих раненых там, или уже убитых, значит, вообще, может быть, не забирает. А так, если отступление, расстрел после этого, кто там останется живых, вот с такими подходами, понимаете, действует и заводит. После этого могут заменить этот отряд, 10-15 человек, что от него там осталось, и завести, ну, и так круглосуточно. А у наших, для того, чтобы соответствующим образом бороться с этим, нужны силы. То есть отсюда, значит, мобилизационные процессы у нас должны проходить. Значит, их надо снова готовить личный состав. Готовить личный состав на той технике, которая будет заходить. А это во многом уже надо сейчас. Вот такая непростая установка, то есть обстановка. То есть очень важно вот этот шаг вперед по технике, эта работа вся. Но вот сквозь, так сказать, особенно у отдельных этой эйфории, надо понимать, что идет тяжелейшая ратная работа с потерями уже сейчас, вот в этой стратегической оборонительной операции, которая проводится, ну, в первую очередь, на Востоке, скажем, тяжелые бои.
Да, но об этом можно судить и по количеству погибших оккупантов. К 1000 приближается чуть ли не ежедневно.
Конечно, нет вопросов, и это правильно. Для этого и ведутся. Надо измотать противника, обескровить его. А потом искать возможность, слабые места, и иметь резервы для того, чтобы вот ударить в эти слабые места, и дальше, вот как это было на Харьковском, Херсонском направлении, деоккупировать нашу территорию.
Господин Романенко, ну, давайте скажем тогда, ставка Герасимова, да, сейчас, и Путина, наверное, который прислушивается, начал, наконец, прислушиваться к российским военным, такова. Пока Украина не получила вот этого западного вооружения, да, есть же определенный лаг между этим политическим решением и моментом, когда эта техника с обученными экипажами появится на фронте. Продвинуться вот по этой трассе Константиновка-Бахмут, перерезать ее, попытаться окружить Бахмут, возможно, захватить Бахмут и там закрепиться. Вот такой вот план минимум. Я правильно понимаю?
Не только. А вот еще посмотрите с Угледара и на северо-восток, если действовать. Значит, только, не только Бахмут, а и не только дороги, а вообще вот охватить как бы такой кусок, и, в общем-то, все войска, если вдруг, которые там окажутся, и удастся им, они завели там, ну, вот Бахмут южнее с Павловки, там у них морпехи с Дальнего Востока, значит, действует бригада, они добавили туда войска, добавили кадровые, обращая внимание, под Кременное, вот они много где подобавляли, то есть впереди запускают этих частично мобилизациях, мобилизованных, мобилизированных, не жалеющих их, или там этих уркаганов, или теперь, значит, кадровые запускают, потому что Герасимов этим руководит, и вагнеровцев, вот, а, и все это подпирается, значит, кадровыми частями с серьезными намерениями пока тактического уровня. Но если вот развивать эти усилия под задачам, которые мы с вами оговорили, это уже будет достижение, может быть, оперативного и так далее. То есть этому надо же противодействовать и уже сейчас иметь на это силы, средства и наши возможности для того, чтобы это осуществить. Поэтому это очень сложная задача.
Я вот не хочу, да, какие-то апокалиптические сценарии сейчас распространять, но все-таки давайте проанализируем. Сейчас такое очень важное время, да, когда вооруженным силам Украины нужно удержать рубеж при вот таком бешеном натиске, ну и дивизиях целых, которые подходят сейчас со стороны оккупантов. А зачем вот это вот все делается? Ну, для того, чтобы захватить плацдарм, я так понимаю, для дальнейшего наступления, или наоборот закрепиться, потому что, ну, вот со стороны армии России это будет более выгодная линия для того, чтобы проводить уже с их стороны стратегическую оборону, да? Там же тоже сил не миллион, и техники маловато, ну, и мобилизованных понятно. Подготовить.
Ну, мы, значит, ресурсно по личному составу, к сожалению, миллионы, вы правильно говорите. Вы же посмотрите, даже рассмотреть 300, они уже попризывали, 300 готовятся, значит, ну, 600, да, собственно, до миллиона, там еще 400, и сделать следующий этап. И это ж мы говорим так вот официально, 300, а они же продолжают мобилизацию уже по ходу. Они законы свои, к ним относятся очень фривольно, значит, тут авторитарный режим, понятно, у них, поэтому команда дана, и эта работа продолжается без страха и сомнения. Вот, поэтому ресурсные вопросы там могут быть решаться. А чем это обернется, мы с вами мельком говорим. Если взять Бахмут, посмотреть теперь на север, это значит Краматорск, Славянск, Вот. И если взять с Угледара, мы говорим на северо-восток, то есть начинать вот действовать там по этим направлениям. Если Запорожье, Запорожье тоже посмотреть, то есть сам по себе областной, они же единственный областной взяли город и то потеряли. Вот. Поэтому там много, ну, мы знаем о задачах, которые у них есть, были поставлены по областям в административных границах Луганской и Донецкой, хотя там сложно. Шойгу докладывал, что Луганскую взяли, хотя там бои, понятно. Да, в Донецкой области вот там 50% сейчас они, значит, расширяют эти возможности. Но если будет успех, если будет развитие, там за них можно поработать и подумать, как дальше. Нам надо как раз думать сейчас над противным, каким образом этому противодействовать, каким образом формировать те резервы, о которых мы говорим, и вообще, по большому счету, выполнять задачи не только оборонительные, этой операции стратегической, завершая ее, а думать о деоккупации земель наших, ими заняты. А это значит что? А это значит это означает, что нам необходимо проводить наступательные действия. Вот так можно только земли освобождать. И у нас были определенные возможности, но не было сил. Где? Вот направление там Запорожья на тот же Мелитополь, где? На севере Луганской области, в районе Сватово-Кременной. Но для того, чтобы мы же авантюрами, можно многие делать, и авантюрные действия, но они оборачиваются катастрофами для таких военачальников, для таких войск и так далее. Поэтому не было возможности, значит, не проводили такого рода действий. Для того, чтобы из ничего ничего не бывает. Это объективные законы философии, и жизни, а тем более военного дела. Поэтому для того, чтобы вот осуществлять и выполнять эти задачи, нужны силы, которые вот мы сейчас, так сказать, формируем и готовим.
Последний к вам вопрос. Бахмут, ну вот стоит крепость Бахмут, уже так ее обозвали, да, и украинский президент назвал. Ну, там кроме героизма украинских защитников, там способствует и рельеф местности, и то, что присутствует река в черте города, и есть фортификационные сооружения, ну, можно обороняться. А что по Угледару? Что вы скажете? Угледар удобно держать?
Угледар, ну, нам необходимо это делать, потому что это подходы, вот вы же правильно оценили с военной точки зрения, что это выход на эти дороги, а дороги – это логистическое обеспечение. А теперь вы рассказали про крепость, а давайте у крепости обрежем пути поставок всего, чего бы то ни было для ведения боевых действий. И тогда возникают ответы, а как можно держаться, как долго можно держаться и так далее. Это ж неспроста. Вот такие усилия ими прилагаются, и кладутся там тысячи людей, противника, солдат. Это люди условно, потому что во многом они не люди. Поэтому если вот продвигаться таким образом и перерезать пути поставок всего необходимого, значит, тогда раньше или позже возникнет вопрос о возможности удерживания в том числе и того же Бахмута. Потому что в военном деле, как и в другом, в жизненном, особенно военном, все это связано и имеет свои последствия. Действия имеют свои последствия. Поэтому здесь вот такая логика.
Спасибо вам большое, Игорь, что были с нами. Игорь Романенко с нами был, военный эксперт, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», генерал-лейтенант в отставке. Спасибо большое за ваше время, за ваш анализ. Было очень интересно пообщаться. К нам присоединяется Юрий Алиный, кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Юрий, мы в прошлом году с вами общались, и по тому же поводу министр иностранных дел России Лавров что-то зачастил на африканский континент. Если вот в прошлом году, в июле, ездил он в Египет, Эфиопию, Уганду и в Республику Конго, на этот раз он находится в, или побывал, или еще побывает в Южноафриканской Республике, Анголе, а также впервые в истории российско-африканских отношений в Эсватине, ранее эта республика называлась Свазиленд, и Эритрея. Ну, конечно же, многие обозреватели могут иронизировать, да, что вот в международной изоляции Россия, российский министр иностранных дел вынужден встречаться якобы с лидерами вот африканских республик. Но давайте вот этот вот расизм, да, оставим в стороне. Зачем он туда так частит? Почему? О чем вам говорит набор вот этих вот стран, которые приехал Лавров?
Ну, по-перше, ми бачимо, що йде геополітична боротьба між Заходом, на боці якого зараз є Україна, і російсько-китайським блоком. Відповідно, питання, хто буде підтримувати Україну, хто Росію, воно і проявляється і пропозицією у світовій грі. Тому ж, наприклад, і Лавров, і Росія дуже активно, наприклад, грала на посилення своєї присутності в Центральній Африці, в Центральноафриканській Республіці, Демократичній Республіці Конго, де вже з листопада-грудня є дані про присутність вагнерівців, найманців, які не воюють на боці урядових військ. В Малі, де вони займаються на боці уряду, який прийшов до влади після перевороту в кінці 21-го року, проросійсько запросили вагнерівців, вони там вже є багато свідчень про злочини проти мирного населення, знищення, фактично міні-геноцид. І по тих країнах він найбільш важливих щодо присутності Росії, він там їздив, якщо говорити про попередній візит. І ми бачили, що, але це країни, вони не дуже економічно розвинуті, вони важливі, бо вони в центрі Африки, вони, там є військові бази, військова присутність економічна Росії. А от зараз ми бачимо, що заторкується регіон Південної Африки. Раніше, мені здається, в принципі для Росії не було потреби аж Лаврова туди послати, бо вони і так були союзниками чи друзями Росії. Це і Південно-Африканська Республіка, де при владі Африканський національний конгрес 94-го року, який постійно є другом Росії, другом ще колись Радянського Союзу. Ми знаємо участь пригожинських тих не тільки вагнерівців, але й політологів, його політтехнологів, які допомагали йому цій партії Африканському національному конгресі працювати на виборах останніх парламентських. Ми знаємо, що присутність Мозамбіку, де боротьба за родовище газу, і Ангола, яка постійно була головним одним з головних союзників Росії в Африці. Але зараз ситуація змінюється у світі, і країни також бачать, що і нові виклики, нові можливості. Та ж сама Ангола зараз прямо говорить останні місяці про її лідери про підтримку України, територіальної цілісності. Це все на фоні того, що в результаті апаратної боротьби правлячої партії приходить до влади опонент попереднього режиму Ізабели режиму клану Душ Сантуш, який був відсунутий від влади, який мав багато також зв'язків з Московією, навіть власності в Московії. І вони були відсунуті. І зараз новий режим намагається звинувачувати попередній клан в корупції і так само змінювати геополітичну якось своє розташування, грати в між кількома партнерами. І Анголі це як експортеру нафти вигідно, тому що вона може приєднатися до західноафриканського, що, умовно кажучи, шовкового шляху нового. З Анголи через Камерун, Нігерію і Марокко, де буде газ, нафта поставлятися до Європи. Звичайно, в Росії це відчувають, тому зараз Лавров їде гасити пожежу і їде закріпляти свої позиції в інших країнах, де вони є менше проблем. Та ж сама пар, вона вже чітко навіть погоджується на спільні військові навчання з Росією та Китаєм, хоча і опозиція правлячої партії в Національному конгресі Африканському, це і Демократична партія, інші партії менші, вони критикують цю політику влади, що це Росію не можна підтримувати, що це ворог по суті світу і це погіршує відносини з Заходом. Ми бачимо, що ті ж самі Есватіні, до речі, де вперше там були такого рівня візит Російської Федерації представника, ну Есватіні це невелика країна, там анклав всередині пар, по суті, там мільйонне населення бідного, яке працює в сусідній пар постійно. Але там також ми бачили останній місяць там була загибель журналіста, який розвінчував також різні корупційні відносини влади з Росією. І тому також ми бачимо намагання Росії все ж таки будь-якими жорстокими кривавими методами зберегти свій вплив.
Юрій, ну от ви говорите укріпіться, да? Ну це от такі аналітичні слова. А на даному етапі Росії зачем сотрудничество? Ну от з ЮАР, да, я так понимаю, це перша економіка, ну, в місті з Нігерією, вообще африканського всього континенту. Там же много полезних ископаемых. А это интересует? Или что интересует вообще сейчас Кремль на данном этапе в отношениях с ними?
Я думаю, все цікавить, але економічна сфера і корисні копалини, крім тих, які можна швидко вивезти, як там золото, діаманти, які вивозяться з Центральноафриканської Республіки, наприклад, вони, в принципі, зараз на більш довшу перспективу, зараз менш актуально. Зараз важливо зберегти позірну підтримку нейтральних країн, які прямо не підтримують Україну і Захід в ООН. Важливо показати, що значна частина світу на боці Росії або залишається нейтральною, або зберігає, не приєднується до санкцій, зберігає хороші відносини з Росією. І та ж сама лінія, яка ще була до війни з 22-го року, але вже з 16-го року розвивається російська, це дестабілізація ситуації в регіонах Азії і Африки, які є близькі до Європи, щоб спровокувати там економічну, військову нестабільність, велику хвилю біженців на північ до Європи і таким чином шантажувати Європу. Це, звичайно, актуальніше для Центральної Африки, але Південна Африка, як такий заповітник російського впливу вже останні 30 років, де вони тільки зараз починають втрачати вплив, для них важливий як такий фундамент цього впливу і для Центральної Африки.
Ну, такое прикладное значение, голоса в ООН, голоса в отмене или в придумывание, да, впроваджывание санкций. А если вот так оценить в целом весь африканский континент, ну там вот более 50 стран, да, независимых сейчас, какой процент из них, да, вот я думаю, что для многих украинцев это загадка, да, ну поддерживает Россию, поддерживает Украину, относится нейтрально к этому. Насколько Россия выигрывает борьбу за континент?
Ну дивіться, тут треба рахувати, в принципі, ситуація різна. На початку війни, скажімо, була зовсім абсолютно більш проросійська ситуація. Небагато країн прямо підтримували Україну, які вже були до того дуже зав'язані з Заходом, мали контакти з Заходом. Це так само Кенія, Марокко, Нігерія частково. Але зараз ситуація змінюється і через продовольчу кризу, через очевидну вплив російської блокади портів, яка була весною, що призвело до зростання цін на продовольство, через фактори небажання псувати відносини з Заходом. Все ж таки багато країн частково переходять, знову ж таки, зберігаючи навіть нейтралітет формально, вони більше активно говорять про підтримку цілісності України. І, в принципі, є певний прогрес в цьому аспекті. Є прогрес в тому, що українська влада намагається більш активно зараз просувати на наш погляд. Восени був великий візит міністра зовнішніх справ і повіреного з питань Африки. Президента саме в Африку, в африканські держави більше 10 країн відвідали. В принципі, є зараз різні парламентські делегації, які їздять доволі таки вже регулярно в африканські держави. Тобто робота йде. І, звичайно, слід доносити аргументи, переконувати, що самим африканцям вигідніше не стояти на бік Росії, яка призведе тільки до дестабілізації, погіршення відносин з Заходом, внутрішніх проблем, внутрішнього і навіть конфліктів військових, а результату ніякої економічної підтримки нічого не дасть. Навіть порівняно з Китаєм вони не можуть економічно якихось вигідних речей дати.
Ну, если можно кратко, да, вот в течение полутора-двух минут, я понимаю, такой сложный вопрос. Да, Китай же вкладывает огромные деньги и политическое влияние, соответственно, получает в Африке. Насколько связано российское влияние с китайским влиянием? Значит ли, если страна сотрудничает с Китаем, что она пророссийская?
Ну, дивіться, напряму вони це себе не афілюють, що вони співпрацюють, але ми бачимо, що більшість держав, які є прокитайські, вони і проросійські, або схиляються більш лояльно до російських впливів. І мені здається, що Китай використовує Росію як такий інструмент поганого поліцейського, який приходить з військовою допомогою, там, з різким втручанням, силовим втручанням, а Китай вже далі суто економіка, але він прив'язує їх більш активно свою орбіту, навіть чи через Росію, чи вже потім напряму економічними методами. Тобто Китаю зараз вигідна ця діяльність Росії.
Спасибо вам большое, Юрий, что объяснили. Юрий Алиных с нами был, кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Оксана Лебеденко, бывший медик отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» в ВСУ. В феврале, когда началась полномасштабная война, ее 11-летняя дочь Ева оказалась отдельно от матери в Волчанске Харьковской области, который россияне оккупировали в начале марта. Брат Оксаны без ее разрешения вывез девочку в Россию. Сама женщина не могла поехать туда и забрать дочь, поскольку служила в вооруженных силах Украины. Поэтому с помощью волонтеров, наконец, она вернула Еву домой и впервые через год увидела с ней.
Це моя донька Лебеденко Єва В'ячеславівна. Їй 11 років. Проживаємо, слава Богу, разом уже. Я по спеціальності фельдшер. Багато років працювала в медичній сфері. До підписання контракту я працювала в Харківському слідчому ізоляторі. Десь примірно з січня 2022 я підписала контракт з ЗСУ. Вот, і пішла служити бойовим медиком в 93-ю бригаду «Холодний Яр». З квітня місяця я перебувала в районі. Спочатку це було Харківське направлення під Ізюмом до середини серпня, а з середини серпня вже ми були на Донецькому направлінні, це місто Бахмут. Прослужила я майже рік до поранення в вересні, яке я отримала, і після поранення я вже звільнилася. То, що треба було забирати Євочку з Росії, от, на це йшло дуже багато часу, і треба було ухажувати за дідушкою, теж його забирати сюди. Так що зараз я не працюю. Коли у мене літом ще була можливість її вивезти через знайомих, коли ще Волчанськ був окупірований, я дуже просила свою сім'ю, пожалуйста, дайте мені дитину. Я вивезу її на безпечну територію тут, в Україні. У мене є родственники. Моя дитина буде в безпечності. Мені дитину не віддавав ніхто. І через общих знайомих я вийшла на маму, і я узнала, що Волчанськ уже деокупований, і що Єви вже нема в Волчанську. Ну, в якому направлінні її вивезли, мені не сказали, я цього не знала. Мені не хотіли вони казати. В Волчанську залишались тільки мама і папа, а брат мій рідний зі своєю сім'єю забрав своїх дітей і забрав Єву, і всі виїхали. Потім я вже дізналася, що вони виїхали в Білгородську область. Якоби вони спасалися від обстрілів, того, що наступали ЗСУ, і треба було срочно виїжджати. Хоча причина, звісно, була не в цьому. Причина була в тому, що брат отримав російський паспорт за время окупації, він успів це зробити. Ну, и, естественно, ему надо было выезжать оттуда.
Как второй день рождения, честно говорю, как есть. У меня там родственники, сами мы отсюда, все родственники, ну, в основном там. Ну, вот как бы, и для меня это, ну, мы не должны жить раздельно, это, ну, так оно и есть. Ну, мы все один народ, мы, ну, нас нельзя разделить. Как меня разделить вот с братом? Вот как?
Ти мог виїхати на територію України? Та куди ж виїжджати, як уже паспорт отримали?
Ми приїхали в Росію. Там переночували ми у мого троюроднього брата. І потім ми знайшли такий невеличкий дом, купили його і проживали в селі Водово.
Поліцейські познайомили мене з Катериною, волонтером, яка десь на протязі 2-3 місяців вона займалася цим питанням, допомагала мені. Я робила довіреність на другу мамочку, яка забирала свою дочку з Росії, і вона забрала і Євочку. Ага. Ну як ми зустрілися, Єв? Це не описати словами, навірно. Я їздила за нею в Київ, забирала її. Туди ж приїхали і остальні дітки з мамами, які теж вивозили дітей з Росії. Ми зустрілись, не знаю,
це так подивитися,
смутно помню. Дуже багато було емоцій, дуже багато було. Я не можу сказати, що мені там прям стидно, прикро. Ні, мені просто по-чоловічески дуже обідно, що люди приймають такі рішення. Просто хочеться у них запитати, що вам не вистачало, що було не так? Що з вами не так, що ви стали такі? Що ви так от розміняли цінності, свою батьківщину? Так що ми, на жаль, ми не спілкуємося, а може, к щастю, що ми не спілкуємося. Я знаю, що як би тут не було мені, може, важко, може, ну, я не хочу виїжджати з України. Це моя земля, це мій народ.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Для вас этот час и всю эту неделю в студии работал Денис Тимошенко. Звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко, Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube и ставьте этому видео лайк. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».